Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пресс-конференция Владимира Путина как черновик политического завещания. Какой оставит Россию президент своему преемнику? Доклад международной правозащитной организации Freedom House о свободе в мире. Россия сравнивается с Кубой и Северной Кореей. Насколько обоснованы такие параллели? Во Франции введены ограничения на курение в общественных местах. Как относится к этим мерам французское общество? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 1 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Президент России Владимир Путин сегодня ответил на вопросы российских и иностранных журналистов на ежегодной пресс-конференции в Кремле. Эксперты загодя предложили относиться к этой пресс-конференции как к черновику политического завещания Путина. Президент действительно в очередной раз отчитался перед народом за весь срок своего правления, слегка по-новому расставил кое в чем акценты, но за 3,5 часа ответов президента на 7 десятков вопросов сенсации не произошло. Политический режим в России сформирован, одно из его качеств – предсказуемость. Предсказуемым было и поведение некоторых российских журналистов, от подобострастия до понебратства. Редактор газеты из Владивостока, например, называет главу своего государства, деятельность которого сама суть профессии журналиста обязывает ее контролировать, несравненным Владимиром Владимировичем. Корреспондент «Комсомольской правды» запросто спрашивает президента о его сегодняшнем настроении, показывая, между прочим, коллегам, что с Путиным он на короткой ноге. Такой характер отношений с прессой, очевидно, устраивает и самого президента. В Кремле сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Журналисты стояли на утреннем московском морозе, иногда по часу и больше, ожидая своей очереди быть проверенными кремлевской охраной. Многие вслух ругали медлительность службы безопасности, и можно было ожидать, что раздражение от холода и неторопливости людей в форме выльется на президента России дождем неприятных вопросов. Но ничего такого не случилось. В самом здании, где проходила пресс-конференция, когда-то заседал Верховный Совет СССР, и сейчас атмосфера во многом напоминала советские времена. Бутерброды и лимонад в буфете, книжный киоск с трудами на общественно-политические темы, степенные гардеробщицы и суровые буфетчицы. Из нового было то, что уже на подходе к залу была устроена еще одна проверка на металлические предметы, а мобильные телефоны было предложено оставить на специальных полках. В самом зале бывшего Кремлевского театра самые лучшие места были, естественно, в партере, и именно эти места, то есть первые два ряда, были зарезервированы за журналистами президентского пула, теми, кто направлен своими редакциями освещать деятельность Владимира Путина на постоянной основе. Региональная российская пресса на сегрегацию не обижалась, бурно радуясь своей удаче. Периодически, когда не гоняла охрана, журналисты присаживались в кресло, которое должен был через некоторое время занять президент, и фотографировались на память. Уже на самой пресс-конференции восторг некоторых журналистов выплеснулся через край.
Здравствуйте, несравненный Владимир Владимирович.
Вы меня смущаете.
Мне очень приятно. Женщина должна смущать мужчину.
Владимир Путин отвечал весело, иногда кокетничал с дамами от прессы. Одну из них, пригласившую его посетить Мурманск, он игриво спросил, как ее звать и персонально ли это приглашение. Но в целом пресс-конференция почти укладывалась в формулу «ничего личного, только бизнес». На вопрос президенту России, кого он считает личными друзьями, имен Владимир Путин не назвал, зато сыпал цифрами и фактами из экономической сферы. Корреспондента агентства «Франс-Пресс» Марину Лапенкову это впечатлило, но, по ее словам, под конец пресс-конференции и сам российский лидер устал от объема выдаваемой им информации.
Сначала очень было неплохо, и я поражалась тому, действительно, какой огромный объем информации он держит. Держит и владеет, и отлично им оперирует. И в конце было совершенно очевидно, или от усталости, или еще от чего-то другого, было ясно, что это просто уже разговор для галочки.
Были, впрочем, и вполне эмоциональные реакции президента на вопросы политического характера. По одной из них стало очевидно, что тема ухода или не ухода Владимира Путина в 2008 году – надоело ему основательно.
Чего меня раньше времени выпихиваете-то? Я и сам уйду.
Пресс-секретарь президента Алексей Громов указывал на журналиста, тому передавали микрофон для вопроса, а все остальные надеялись на то, что их тоже заметят. Увеличить свои шансы быть замеченными все старались как могли. Половина зала воспользовалась огромными кремлевскими календарями, предложенными журналистам в качестве сувениров, чтобы написать на них название региона или тему вопроса. В итоге зал начал напоминать сидячую демонстрацию. Корреспондент грузинского телевидения Тамара Нуцубидзе задала свой вопрос, но осталась неудовлетворена ответом.
Конкретно ничего не было сказано, ни одного острого вопроса и острого ответа не было. У меня были несколько вариантов, что можно было задать и что мне было интересно. Я думаю, я выбрала тему такую, которая интересна всему грузинскому населению, но, к сожалению, опять-таки, конкретного ответа я не услышала. То есть для меня не ясно, возобновятся или нет транспортные сообщения, как будут дела с визами, как будут дела с грузинскими товарами.
Иностранные масс-медиа сетовали на то, что международных тем было мало, а российские журналисты на расплывчатость высказываний президента. Мария Соловенко, сначала назвавшая Владимира Путина несравненным, а потом спросившая про коррупцию в Приморье, заявила Радио Свобода, что была разочарована ответом.
Ответ несравненного меня не удовлетворил. Понимаете, он очень много знает о коррупции в Приморском крае, даже больше, чем я. Но почему-то очень медленно запрягает. И обтекаемый вопрос, ответ на конкретный вопрос, ну, как бы вот в общем все. Грустно, грустно. Пока будут такие ответы несравненного президента, коррупции у нас не будет даже чуть-чуть отступать.
Все сошлись на том, что Владимир Путин стал профессионалом как в количестве используемых экономических показателей, так и в уходе от ответа на не слишком приятные для него вопросы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Теперь о сути того, что говорил сегодня в Кремле журналистам президент. Начнем с общественно-политического блока вопросов. У микрофона обозреватель «Свободы» Михаил Соколов.
Президент России Владимир Путин вполне адекватно и традиционно отчитался перед прессой. Как премьер-министр страны, все хорошее в России растет, все изменяется, естественно, к лучшему. Главная проблема разрыва в доходах между богатыми и бедными не будет решаться, как 80 лет назад, по принципу «отнять и поделить». Все пойдет путем увеличения темпов роста экономики. Президент легко жонглирует цифрами и деталями, показывая, что в сфере макроэкономики и деятельности правительства он знает практически все. Не менее глубоко Владимир Путин погружен и в тему нефтегазового транзита, через призму которого он видит отношения со странами СНГ и со всем миром. Внутриполитическая ситуация в России оценивается Владимиром Путиным с позиции того, что он считает собственными историческими достижениями. Это восстановление территориальной целостности, экономический рост и укрепление политической системы. Президент говорит чуть ли не о присяге участников выборов его курсу. Кандидаты должны заявить, как они будут исполнять принятые сейчас решения. Нерасчлененность, отсутствие конституционного разделения властей неизменно подается в паре со словом «эффективность». Без нее в условиях политических перипетий 2007-2008 года якобы нельзя сохранить высокие темпы экономического роста. В рамках такой модели нерасчлененной народной монархии Владимир Путин считает конкуренцию двух партий власти «Единой и справедливой России» на выборах нужны.
Единая Россия – это все-таки такой более правый, либеральный центр, во всяком случае, с точки зрения проведения экономической политики. Хотя и там много очень социал-демократических тенденций. Справедливая Россия – это, конечно, партия, которая во всех своих проявлениях напоминает такое социалистическое, социал-демократическое направление. В целом, я эту борьбу считаю правильной, принципиальной. Чем острее она будет, тем лучше.
Сегодня президент открыто разделил ресурс своей популярности между двумя партиями как лояльными правоцентристской и социал-демократической силами. Свои предпочтения по поводу кандидатов на пост президента России после него гражданин Путин обещал высказать в период выборной кампании, но проговорился, что если «Единая и справедливая Россия» выдвинут своих кандидатов, то тут он сказал нейтрально: законодательство это позволяет, но вот если они договорятся и объединят свои усилия, тут акцент был позитивный. Может быть, это будет и неплохо. Преемников никаких не будет, будут кандидаты на пост президента Российской Федерации, говорит Владимир Путин. Задача власти – обеспечить демократический способ освещения их избирательных кампаний, изложения ими своих предвыборных позиций с тем, чтобы граждане смогли сделать осознанный выбор. Что, собственно, и происходит в телесоперничестве вице-премьеров Иванова и Медведева. На вопрос о безумной коррупции, в том числе и в конкретном регионе Приморья, Владимир Путин ответил предложением развивать гражданское общество и независимость независимую прессу. Верный рецепт, но теория расходится с практикой. Говоря о причинах ксенофобии, Путин вполне в духе националистов сначала помянул ущемленность наиболее многочисленных национальных групп и утверждал, что вопросы на рынке труда решались не в пользу коренного населения, но быстро поправился, сменив этот термин на граждан России и сказав все же и о бесправии иностранцев. Некое волнение президент России выказал лишь один раз, отвечая на единственный неприятный вопрос от Associated Press о Политковской и Литвиненко. Об Анне Политковской Владимир Путин говорил еще спокойно, как о критике власти. Расследование-то идет в России, и суд разберется. Журналистов он обещает защищать. А вот по поводу лондонского убийства Владимир Путин доказывал, что Александр Литвиненко был мелким нарушителем закона, не владевшим никакими секретами и ничем не повредившим режиму. Своих врагов Владимир Путин обозначил ясно – беглый олигарх. Но, вопреки прежним своим намекам на то, что громкие убийства Политковской и Литвиненко – провокации изгнанников, на этот раз сказал.
Что касается тех людей, которые стараются наносить ущерб Российской Федерации, то, в общем и целом, хорошо известно, кто это такие. Люди, которые скрываются от российского судопроизводства и, прежде всего, в сфере экономики. Это так называемые беглые олигархи. Но я в теорию заговора не очень верю. Откровенно говоря, она меня не очень беспокоит. Устойчивость российской государственности сегодня позволяет нам смотреть на это свысока.
Полониевый след из Лондона в Москву заставил президента России вернуться на почву созданной им политической реальности. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
С особым удовольствием Владимир Путин говорит на экономические темы. Он лучше среднестатистического гражданина России, да и обычного журналиста, например, разбирается в экономике. А показатели развития страны в последние годы позволяют ему превращать беседы на экономические темы в подобие отчета о достигнутых успехах. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Владимир Путин подводил экономические итоги не столько прошлого года, сколько всего срока своего пребывания в Кремле. С этой точки зрения 2006 год стал особенно удачным. Темпы роста ВВП, составившие не менее 6,7%, оказались более высокими, чем годом ранее. Инфляцию впервые за последние годы удалось снизить до однозначной величины. Зарплаты и доходы населения в целом росли быстрее потребительских цен.
Что же явилось качественным отличием развития российской экономики в 2006 году? Этот рост опирался не только на внешнеэкономические благоприятные для нас факторы, но в значительной степени и на факторы внутреннего порядка, на потребительский и инвестиционный спрос.
Однако далеко не все эксперты разделяют оптимизм российского президента. Депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева говорит, что страна по-прежнему всецело зависит от своих энергоресурсов, практически не развивая высокотехнологические отрасли промышленности.
Необходим структурный сдвиг в пользу инновационных высокотехнологичных отраслей, потому что иначе мы сидим на нефтегазовой игле, у нас идет постоянная деградация структуры нашей экономики, мы все больше и больше, к сожалению, зависим от нефти и газа, и в доходах бюджета. Если еще недавно это было 30% от доходов федерального бюджета, то по 2006 году это уже больше 50% прямых доходов от нефти и газа.
Другая беда – чрезмерная забюрократизированность. Правительство несколько лет пытается проводить административную реформу, однако видимых и понятных обществу результатов она пока так и не принесла. С этим соглашаются даже в окружении Владимира Путина. Например, руководитель экономической рабочей группы администрации президента Антон Данилов Данильян считает, что отмена излишних бюрократических барьеров могла бы привести к заметному ускорению темпов экономического роста.
Если бы активно мы двигали упрощение бюрократических процедур, выдачу всяких разрешений и так далее, если бы мы качественно проводили работу по реформе технического регулирования, не чинили препятствия для принятия технических регламентов, то темпы у нас были бы не 6-7%, а выше 10% темп роста ВВП.
Тем не менее, по словам Владимира Путина, российская экономика становится все более привлекательной для инвесторов, как российских, так и иностранных. Сегодня он привел данные о том, что стоимость крупнейших национальных компаний в прошлом году выросла более чем на 90%. Впрочем, аналитики утверждают, что ситуация с притоком инвестиций в нынешнем году окажется хуже. За последние несколько месяцев российские власти приняли ряд решений, говорящих об усилении роли государства в национальной экономике, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Правила игры меняются постоянно. И это во всем проявляется. Но вот на макроуровне последние примеры. Государство пытается пересмотреть соглашение по разделу продукции с Сахалином. Государство изменило свои намерения по разработке крупнейшего штокманского месторождения, куда сначала приглашали иностранные компании, потом объявили, что нет, они не нужны. Это посылает всем инвесторам сигнал, что у нас правила игры могут быть решением одного человека изменены за один день.
С такими оценками согласны и чиновники, которые готовят официальные программы развития государства. По прогнозу Центрального банка России, в 2007 году объемы чистого притока капитала в страну снизятся до 15 миллиардов долларов, а Министерство экономического развития и торговли, в свою очередь, обещает снижение темпов роста ВВП. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Содержание и стилистику традиционной пресс-конференции Владимира Путина обсуждаем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета Безопасности. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Ну, сейчас вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 1 февраля, мы продолжаем обсуждать пресс-конференцию Владимира Путина. В прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политолог, руководитель Центра экспертизы Марк Урнов. Марк, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы относитесь к числу тех политологов, которые рассматривали пресс-конференцию Путина как черновик его политического завещания? Об этом много писали.
Нет, ни в коем случае. Я полагал, и в общем здесь не ошибся, что пресс-конференция Путина была скорее такой стартовой пресс-конференцией для избирательной кампании того, кого он назовет своим преемником. И построена она была по стилистике именно так. То есть никаких обещаний на будущее для того, чтобы минимизировать риски, связанные с прогнозами. Основной акцент на успехи, которые были сделаны, и очень так мягко обрисованы проблемы, которые существуют, но без оценки их масштабов, а чисто технологически, что вот есть, да, есть национализм, но с ним надо бороться, есть коррупция, но, в общем, с ней тоже надо бороться, и даже мы знаем как, надо и свободу прессы давать, и так далее, и так далее. С Грузией есть проблемы, да, но они технические. С Белоруссией есть тоже технические. В общем, вот так вот. Это универсальный для всего мира характерный жанр старта предвыборной кампании.
Что-то вас удивило? На что вы обратили внимание в речи, в ответах президента России из того, чего вы не ожидали? Или не было вообще для вас неожиданностей?
Ну, из того, что там могло бы не быть, но было, потому что действительно отражает идеологию и путинскую, и в общем подавляющей части современной российской элиты политической, это было утверждение, что необходима консолидированная власть. Причем говорил он об этом дважды, и второй раз подчеркнул, что консолидация власти имеется в виду такая, когда все ветви власти забывают о своих политических амбициях и работают слаженно над одной идеей. Ну вот, это действительно в нашей политической элите сегодня отождествляется концентрация власти и эффективность. С моей точки зрения, это просто противоречит таким базовым принципам эффективной демократии, где система сдержек и противовесов и конкуренция между ветвями власти гарантирует от такого кумулятивного накапливания ошибок. Но так и такова нынешняя идеология. Я совсем не имею в виду, когда что хорошо, когда власть там парализует друг друга, сшибаются лбами, и в результате наступает такой полный паралич страны, но мера есть мера. Конкуренция должна быть, конкуренция должна поощряться, а ситуация, которая есть у нас сейчас, это да, это дума, которая безусловно стоит во фронт и подчиняется президенту, потому что доминирующая партия говорит, что она партия президента. Правительство техническое, это тоже подчиняется администрации президента. Совет Федерации, который раньше был абсолютно независимым, мощнейшим органом, таковым на сегодняшний день не является, и тоже вообще зависит от администрации президента. Вот если эта тенденция сохраняется, видимо, консолидированная власть имеется в виду такой, то это нехорошо, с моей точки зрения.
А вы знаете, я продолжу, Марк, то, о чем вы сейчас начали говорить, немножко с другого угла. Мне приходилось принимать участие в пресс-конференциях Владимира Путина в Кремле, и тогда меня посещало сильное ощущение, и оно усиливается с каждым разом по мере того, как я наблюдаю за общением Владимира Путина с прессой или вот с народом, вот эти пресс-конференции. Как мне кажется, это такое технологическое мероприятие, выдуманное Кремлем для того, чтобы, ну, может быть, скажу так, не очень кругло, что ли, вбросить в общество какие-то идеи и так далее и тому подобное. В данном случае реципиенты этой информации не журналисты, которые достаточно беззначительны, что ли, в этом, но они задают какие-то вопросы, если президенту вопрос не нравится, он на них не отвечает и так далее и тому подобное. То есть Кремль ставит перед собой какую-то задачу и достаточно успешно с точки зрения политической технологии ее решает. Вы согласны со мной?
Конечно, обращение к массам через голову журналистов, это точно, конечно.
Как вы думаете, почему он не говорил почти о Северном Кавказе?
А вот я повторяю, потому что это жанр. Если начать говорить о Северном Кавказе, то тут могут начать подниматься очень серьезные вопросы, потому что на Северном Кавказе далеко не так все в порядке. Здесь могут пойти вопросы о том, что там продолжается война или нет, там постоянно гибнут люди. На старте предвыборной кампании президент предпочел говорить о достижениях и обходить острые углы. Ну, это такой жанр. Даже, скажем, в своем послании он куда более жесток в смысле артикуляции проблем. А здесь нет, здесь вот все хорошо, но есть технически решаемые вопросы.
Спасибо. Политолог Марк Урунов, руководитель Центра экспертизы в эфире «Радио Свобода». Теперь послушаем мнение другого политолога. Мой коллега Виктор Нехезин беседовал с руководителем Центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
Привлекло внимание то, что было сказано о том, что никаких преемников не будет, что будет свободный выбор россиян. Я думаю, что Путин несколько приоткрыл сценарий того, как будут развиваться события. То есть, видимо, достаточно долго, я предполагаю, что до самого конца года Путин не назовет человека, которого он хочет видеть следующим президентом России. Кроме того, я так подозреваю, что и премьер-министром не будет назначаться тот человек, которого Путин хочет видеть потом президентом. Нас ожидает интересный год, то есть некоторая имитация свободного соревнования. Вот мне так это показалось из последних слов президента.
Владимир Путин начал свое выступление, опять-таки, как обычно, с некого вступительного слова, где он подводил итоги 2006 года. Вы не услышали ничего нового в этих словах?
В этих словах было абсолютно ничего нового и ничего интересного. Были лукавые цифры, которые формально соответствуют той технологии подсчета, которая существует. Ну, я не кричал, но думаю, что он там ничего не перевирал. Но просто это инфляцию можно считать так, а можно считать эдак.
Владимир Прибаловский, руководитель исследовательского центра «Панорама». Это время свободы. Во второй половине часа продолжим разговор о российских проблемах. Доклад международной правозащитной организации Freedom House о свободе в мире. Россия сравнивается с Кубой и Северной Кореей. Новые телефонные тарифы во Франции и запрет на курение в общественных местах во Франции. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия даст эффективный ответ намерению США разместить элементы противоракетной обороны в ряде стран Европы. Выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции в Кремле, российский лидер подверг критике ссылки США на угрозу возможного ракетного нападения со стороны Ирана, Северной Кореи, а также террористов. Часть Большого Сочи все еще остается без постоянного электроснабжения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В середине дня вновь произошло отключение электроэнергии, продолжаются перебои в подаче воды и тепла. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего члена Совета Федерации от Калмыкии Левона Чахмахчана, который обвиняется в причастности к преступной группировке, вымогавшей деньги у предпринимателей. Суд грузинского города Зугдиди принял решение о конфискации имущества бывшего уполномоченного президента Грузии в Кадырском ущелье Эмзара Квициани. Он находится в розыске по обвинению в организации вооруженного мятежа. По меньшей мере 45 человек погибли и около 150 получили ранения сегодня в результате двух взрывов в иракском городе Хилла к югу от Багдада. Парламент Афганистана освободил от судебного преследования всех участников 25-летней гражданской войны в стране, включая лидера талибов Муллу Омара. Депутаты заявляют, что мера направлена на общенациональное примирение. В Боснии предъявлены обвинения бывшему командиру одного из отрядов боснийских мусульман. Он обвиняется в издевательствах над четырьмя сербами, бежавшими из страны, из Хорватии в 1995 году, простите. Канцелярия президента Франции заявила, что считает недопустимым обретение Ираном ядерного оружия. Тем самым дезавуировано недавнее заявление Жака Ширака, который назвал возможное появление у Тегерана ядерного оружия не слишком опасным.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 1 февраля. Американская правозащитная исследовательская организация «Дом свободы» Freedom House выпустила очередной ежегодный отчет о положении с политическими и гражданскими свободами в мире. В отчете говорится о продолжающихся тенденциях подавления демократии в России. По ряду показателей Россия попала в одну группу с Кубой, Северной Кореей и Венесуэлой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Общий вывод отчета: в 2006 году прогресса в области демократических свобод в мире не наблюдалось. Авторы отчета делят страны на три основные категории – свободные, частично свободные и несвободные. Самый низкий уровень политических и гражданских свобод в Азии. Из всех людей, живущих в условиях несвободы, примерно 50% находятся в Китае. Снижение демократических стандартов наблюдается в таких странах Азии, как Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, а также во многих странах Африки. Авторитаризм стал еще заметнее в большинстве государств бывшего Советского Союза. Среди стран, в которых демократия подавляется очень агрессивно, Россия, Венесуэла и Иран. По каким критериям Россия оказалась на одном уровне с Ираном и Венесуэлой? Вот как ответил на этот вопрос заместитель директора Дома свободы Томас Мелия. Наш ежегодный анализ положения с гражданскими и политическими свободами в разных странах мира показывает, что уровень демократии в России снижается из года в год. Этот процесс наблюдается с середины 90-х годов. Тогда Россия была включена в категорию частично свободных государств. Но с отступлением от демократии она три года назад оказалась в категории несвободных. По данным за 2006 год, в России правительство продолжало ущемлять, например, свободу печати. Убийства журналистов резко охладили желание журналистов говорить правду, а не то, что нравится властям. На органы печати оказывается и экономическое давление. Скупаются независимые средства информации. Политическая оппозиция тоже подвергается сильному правительственному давлению. Собранные нами свидетельства этого процесса не являются секретными и взяты из опубликованных материалов. Не скажу, что произошли какие-то драматические изменения. Нет. Продолжается процесс, отмеченный и в предыдущие годы. Россия идет все дальше вниз в списке несвободных стран. Она еще не среди худших в этой категории. Ее нельзя сравнить с Северной Кореей или Туркменистаном, но она далека от тех государств, в которых соблюдаются гражданские свободы, гарантированные Всемирной декларацией прав человека. Таково мнение Томаса Мелия, заместителя директора правозащитной исследовательской организации «Дом свободы». В отчете подвергается критике также Белый дом за то, что, принимая меры по борьбе с терроризмом, администрация стала ущемлять гражданские свободы в Соединенных Штатах. Дом свободы – независимая неправительственная организация, финансируемая в основном за счет частных пожертвований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Рейтинговая оценка, довольно низкая, которую организация Freedom House выставила России, не вызвала удивления у российских правозащитников. Большинство экспертов согласны с выводами, сделанными международными специалистами, но не все. Об этом беседовал с российскими правозащитниками корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Правозащитники напоминают, что Freedom House не единственная организация, критикующая Россию за низкий уровень гражданских и политических свобод. Так, в рейтинге свободы слова международной организации «Репортеры без границ» Россия занимает 158 место из 168 стран, говорит Светлана Ганушкина, сопредседатель общественной организации «Гражданское содействие».
К сожалению, меня не вызывает
вызывает это удивление. Я не была ни в Северной Корее, ни на Кубе, ни в Ливии, но я вижу, что происходит здесь, и как уровень гражданских свобод становится все ниже и ниже. А также, как государство все меньше и меньше интересуется мнением общества и международной общественности. У нас вот в течение 2 предыдущих дней шли слушания Международной комиссии выдающихся юристов по тому, как происходит у нас борьба с терроризмом. И то, что рассказывали у нас люди о пытках безумных, которые применяются у нас для того, чтобы выудить признание у людей, и о том, как преследуют при этом адвокатов, это, конечно, вызывает ужас. Но еще не меньший ужас вызывает то, что наши официальные лица фактически отказались встречаться с этой комиссией, уважаемой во всем мире. То есть мнение общества гражданского перестало признаваться на стране. О каких свободах можно говорить?
В России за последние 6 лет произведен демонтаж демократических завоеваний, которые были сделаны в конце прошлого века, считает петербургский правозащитник, заместитель председателя общественной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Право граждан на выбор, по сути дела, ликвидировано. Нам, как по-советски, разрешается голосовать за. Партийное строительство сведено к невозможности строить независимые от исполнительной власти какие-то партийные структуры и от КГБ. Назначение губернаторов лишило нас возможности непосредственно влиять на местах на какие-то выборные органы. Представительные органы власти стали абсолютно подконтрольны исполнительной власти, то есть разделения властей нету. Я не говорю уже про средства массовой информации, они давным-давно вернулись в советское состояние средств массовой агитации и пропаганды, которые формируют общественное мнение. Власть бесконтрольна, творит произвол с одной единственной целью — сохранить то политическое статус-кво, которое сейчас установилось. И оценка, к сожалению, очень близка к действительности.
Многие эксперты категорически не согласны с оценкой правозащитной организации Freedom House. Так, адвокат Анатолий Кучерена, член общественной палаты, заявил, что оценка является предвзятой и попахивает провокацией. А глава Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Панфилова сказала, что, я процитирую, «Россия обойдется без некомпетентных поучений непрофессионалов».
Ну, что касается Кучерены, я бы вообще оставил это без комментариев, потому что вообще общественная палата – это имитационный орган в массе своей, который призван для западного мира делать вид, что у нас существует гражданское общество. Что касается заявления Эллы Панфиловой, она меня огорчает. Но думаю, что это связано с тем, что Элла Панфилова пытается, находясь около непосредственно, так сказать, руководства, хоть что-то сделать, но для этого ей не надо портить отношения с этой властью, что называется. Но думаю, что политика компромиссов в этой сфере, она к хорошему не приведет, к сожалению. Считать людей из Freedom House некомпетентными в части защиты прав человека абсолютно бессмысленно и неверно. Это достаточно серьезная организация, которая имеет громадный опыт по борьбе за права человека.
Таково мнение правозащитника Юрия Вдовина. Министерство иностранных дел России выступило с резкой критикой доклада Freedom House. Абсурдность этих оценок не оставляет места для комментариев, сказали в Департаменте информации и печати министерства. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Подводим итоги 1 февраля, четверга. В России с сегодняшнего дня введены новые тарифные планы на услуги местной телефонной связи. Эти планы обязательны для всех абонентов, безлимитные, с повременной оплатой переговоров и комбинированы. Несмотря на разницу в цене предлагаемых тарифов, это нововведение россияне оценили как очередное повышение стоимости телефонных переговоров. Московское руководство намерено выплачивать льготникам компенсацию в размере 190 рублей ежемесячно. Жители других регионов России на помощь властей не рассчитывают. Граждане, которые не согласны с новой тарифной политикой, выходят на митинги и пикеты. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Введение новых тарифных планов на услуги телефонной связи пока еще не значит их оплату в новом исчислении. Владельцам домашних телефонов дали время выбирать подходящий для них тариф. Всего их 3. Безлимитный, самый дорогой. К примеру, для жителей столицы составит 255 рублей в месяц. Зато говорить можно без ограничений. Комбинированный обойдется москвичам в 104 рубля. Он включает 370 минут местных звонков. звонков. При этом стоимость одной минуты при превышении лимита составит 23 копейки. То есть каждый дополнительный час обойдется вам почти в 14 рублей. При выборе же по временной оплате абонент будет платить 28 копеек за одну минуту разговора, то есть час обойдется почти в 17 рублей. В других регионах эти суммы могут варьироваться в зависимости от решения местных телефонных компаний. Выбирать тариф можно до 18 февраля. Московская телефонная станция решила помочь жителям столицы, и до этого дня каждый владелец домашнего телефона, а их в Москве 3,5 миллиона, получит извещение. В них надо только поставить галочку напротив устраивающего тарифа. А вот если абонент затянет с выбором, то ему автоматически оставят безлимитную связь, то есть самую дорогую. Не навсегда, конечно. Тарифный план можно поменять, причем бесплатно, но только до 1 мая. А вот если менять тарифный план владелец домашнего телефона надумает после этого дня, эта услуга для него будет уже платной. Бесплатными останутся звонки на номера телефонов экстренных оперативных служб. В других регионах телефонная тарифная реформа вызвала категорическое несогласие. В основном новой тарифной политикой недовольны пенсионеры. Они уверены, что теперь телефонное общение им придется значительно сократить. В Новосибирске эта проблема обсуждалась на уровне местного парламента. Представители фракции КПРФ заявили, что подобные тарифы неприемлемы. Вместе с депутатами-коммунистами намерены разобраться с этой ситуацией местные представители партии власти. Они отправили официальный запрос в прокуратуру и антимонопольную службу Новосибирска. На подобный же запрос жители Омска получили не вселяющий надежды ответ антимонопольного управления. Все претензии по поводу введения новых тарифов, против которых на митинге выступали правозащитники, антимонопольное управление отклонило. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» в Омске Татьяны Кондратовской.
С 1 февраля стоимость разговоров в Омской области увеличилась на 70%. Как говорит правозащитник Валентин Кузнецов, представители Сибирьтелекома пошли на хитрость, разделив тариф на две составляющих – плату за линию и абонентский тариф. В результате расходы потребителей выросли гораздо больше ожидаемого.
Федеральная служба по тарифам допустила им повышение тарифов до 2,5 рублей. Но они лукаво разделили это. Тариф поставили вроде как маленький, в то же время обозначив вот эти 125 рублей за пользу за подключение. Вот это подключение мы оплатили, вот заплатив за проводку телефона от 10 до 15 тысяч. Мы им подарили эти линии. Люди платят 190 рублей. Тариф повысился в 1,7 раза, 325 рублей за безлимитное. Пенсионерам как раз по рублю за одну минуту в два раза считай дороже, чем сотовый. И время им ограничено порядком 150 минут в месяц.
Комитет по правам человека провел митинг против роста тарифов. Митингующие потребовали проверить обоснованность резкого повышения цен на услуги связи. Губернатор Леонид Полежаев направил запрос в прокуратуру области. Связисты утверждают, что действуют согласно решению Федеральной службы по тарифам. И Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области объявило, что не обнаружило в действиях Сибирьтелекома нарушений закона. Однако правозащитники намерены добиваться пересмотра тарифов в суде. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Митинги против ценовой политики телефонных компаний прошли в столице Мордовии, Саранске. Главный аргумент у местных городских телефонных станций один – новые тарифные планы утверждены решением Федеральной службы по тарифам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
Изменение стоимости телефонных разговоров коснулось только жителей Саранска, пользующихся услугами городской телефонной сети. Сельские жители Мордовии будут платить столько же, сколько и прежде. Горожанам же мордовский филиал «Волга-телекома» предлагает 3 новых тарифных плана с повременной, комбинированной и абонентской системами оплаты. Однако это не просто новые тарифы, а увеличение стоимости услуг, считают жители Саранска. Как только стало известно о нововведении, горожане провели пикет мордовского филиала «Волга-телекома».
Я не вижу никакой логики в этом повышении, честно говоря. Особенно в смысле соотношения с тем достатком, который мы не имеем в Мордовии. Полный беспредел, потому что я чувствую, какие-то монополисты сами по себе берут и чего хотят, то и делают.
Для людей пожилых повышение скажется не просто серьезно, а очень серьезно. И меня, как гражданина этой страны, заботит то, что эти люди остались, ну не сказать, что беззащитны, но в какой-то мере уязвимы.
По подсчетам горожан, теперь за пользование телефоном они будут платить в 1,5 раза больше. Представители мордовского филиала «Волга-телекома», чтобы снизить социальное напряжение, разместили во всех региональных средствах массовой информации рекламные материалы о том, что вводимые в Мордовии новые тарифы ниже, чем в других республиках и областях Поволжья, в среднем на 30%. Однако, если учесть, что доходы жителей Мордовии самые низкие в регионе, утешить большинство горожан эта информация не может. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
У журналистов газеты «Новые «Известий» уже есть данные о том, что абоненты в регионах в большинстве своем выбирают по временку. Она дешевле. Но даже при условии минимальной оплаты услуг из всех предложенных, многие планируют сократить беседы по телефону до минимума. Альтернативой домашнему телефону может стать мобильный. По словам менеджеров фирм по продаже мобильных телефонов, спрос на них растет. Продавцы не уверены, что это связано с повышением ежемесячной оплаты за телефон. Однако отмечают, что все больше спрашивают самые простые аппараты. Главное требование к которым – большие кнопки. Такие сотовые продавцы окрестили бабушкиными мобильниками. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня – это британский композитор Брайан Фернихоу, лауреат престижной международной музыкальной премии. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня во Франции вступил в силу запрет на курение в общественных местах. Предприятия, ведомства, школы, больницы, крытые вокзалы. За курение в этих помещениях отныне грозит штраф. Пока курить разрешается в кафе и ресторанах, но только до конца года. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Наталья Руткевич.
Франция – одна из самых курящих стран в Европе. Здесь курит почти треть населения в возрастной группе от 15 до 75 лет. И потому запрет на курение в общественных местах изменит жизнь очень многих французов. Излюбленный перекур у кофейной машины, за своим рабочим столом или в буфете предприятия стал отныне правонарушением. Предприятиям дается возможность оборудовать специальные закрытые курительные комнаты. Однако на это потребуется время и средства. На установку вентиляции и дорогостоящих кондиционеров деньги есть далеко не у всех фирм, так что курильщикам придется выходить на улицу. Запрет на курение распространяется и на больницы, вокзалы, аэропорты и школы. В последних курить будет запрещено даже во дворе. Если вы прилетели в один из парижских авиатерминалов, с первой сигаретой вам придется подождать, пока вы не покинете здание аэропорта. С нарушителей будет взиматься штраф в размере 68 евро. Причем не имеет значения, что конкретно вы курите – трубку, эвкалиптовые сигареты без никотина или кальян. Сумма штрафа от этого не изменится. Франция далеко не первая европейская страна, активно взявшаяся за борьбу с курением. В Италии, Испании, Бельгии, Швеции и многих других подобные законы уже действуют. Чем обусловлены столь суровые в отношении курильщиков меры? Послушаем французского премьер-министра Доминика де Вильпена.
Каждый год от болезней, напрямую связанных с курением, во Франции умирает 60 тысяч человек, а от так называемого пассивного курения, то есть вдыхания загрязненного дымом воздуха, 5 тысяч человек. Это дает нам в среднем 13 смертей в день, вызванных употреблением табака. Подобная статистика для нас просто неприемлема.
Французским министерством здравоохранения профинансирована мощная информационная кампания. Каждый день по радио и на телевидении можно услышать о вреде курения и важности принятого закона. Для осуществления строгого контроля в общественных местах мобилизованы 175 тысяч человек. Это жандармы, пожарные, инспекторы, следящие за соблюдением трудового законодательства, и другие функционеры, уполномоченные составлять протокол о правонарушениях. Многие из них, правда, без энтузиазма отнеслись к своей новой миссии. Вот что, к примеру, говорит Антуан Жени из профсоюза инспекторов, проводящих санитарный контроль медицинских учреждений. Нам совсем не в радость ходить по больницам и шпионить за пациентами или следить за стариками в домах престарелых. Выписывать штрафы и составлять протоколы – это не наша работа. Разумеется, если я увижу, что кто-то в медучреждении курит, я могу сделать ему замечание или попросить об этом медсестру. Но я не представляю себе, что мои коллеги превратятся в полицейских и начнут собирать штрафы. По предварительным подсчетам, антитабачная кампания будет стоить французским налогоплательщикам 2 миллиона евро. Однако государство все-таки окажется в выигрыше, поскольку каждый год на лечение заболеваний, связанных с курением, уходит из казны куда больше, чем 2 миллиона. Как подчеркнул министр здравоохранения Ксавье Бертран, действовать нужно было безотлагательно, ведь число курящих, несмотря на высокие цены на табак, вновь стало расти. Для многих курильщиков новый закон – это хороший стимул бросить курить. На консультации ко врачам-наркологам стоят огромные очереди. Настоящие программы по борьбе с курением идут на многих предприятиях, владельцы которых приглашают специалистов для проведения семинаров с курильщиками. И хотя подобные семинары – дело дорогостоящее, предприятие все же считает оправданным тратить на это деньги. Почему? Потому что общие потери каждого из них составляют в среднем 4000 евро в год на каждого курильщика. Таковы данные американского исследовательского центра, который включил в эту цифру снижение работоспособности курящих работников, затраты предприятия на страховку курильщиков, а также меры противопожарной безопасности. Кроме того, курильщики чаще болеют. Поэтому, чтобы стимулировать отказ от вредной привычки, многие предприятия даже предлагают премии работникам, бросившим курить. Другие оплачивают служащим никотиновые пластыри. Закон, вступивший в силу 1 февраля, это только начало войны с курением. Еще более радикальные перемены грядут в 2008-м, когда курить запретят во всех заведениях досуга и отдыха торгующих табаком, будь то кафе, рестораны, гостиницы, казино или дискотеки, говорит премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
Заведением досуга и отдыха, таким как рестораны, кафе, казино, дискотеки, была дана отсрочка. Мы отдаем себе отчет в том, что им потребуется время на то, чтобы найти инвестиции на оборудование специальных помещений и провести соответствующие ремонтные работы.
Надо учесть, что во Франции сигареты и табак продаются именно в кафе, барах и ресторанах, а не в отдельных киосках или автоматах. Выкурить свою сигарету французы предпочитают именно у стойки бара или за столиком кафе. Им отнюдь не улыбаются курить в узких изолированных помещениях. А торговцы табачными изделиями, узнав о грядущей реформе, даже организовали несколько демонстраций протеста. Они считают, что государство не дало им достаточно времени для подготовки к реформе и обустройства соответствующих помещений и требуют субсидий. Вот что заявила радиостанция РФИ Рене Лепап, президент Конфедерации торговцев табачными изделиями.
В очередной раз правительство решило нас наказать. Мы просто вне себя. Эта отсрочка длиной в год – просто издевка. Нам все время ставят в пример Италию, но там у владельцев кафе было 2 года на переустройство помещений. К тому же у них несколько иной климат, и они могут размещать людей на террасах фактически в любое время года. Нам здесь на оборудовании курилок нужно 5 лет. В любом случае запрет на курение весьма отрицательно отразится на посещаемости кафе. Ожидается, что все торговцы табачными изделиями потеряют около 30% доходов. А в сельской местности многие бары попросту закроются, ведь люди ходят туда именно для того, чтобы пообщаться, покуривая сигарету и попивая пиво. То есть многие мои коллеги окажутся без работы. И я считаю это возмутительным.
Правительство, однако, уступать не намерено. Так что совсем скоро излюбленное времяпровождение бистро, кофе, сигарета уйдет в историю. Наталья Рудкевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 1 февраля обсуждают отношения совладельцев холдинга «Интеррос» Михаила Прохорова и Владимира Потанина, объявивших о разделе бизнеса. Прохоров продает Потанину свою долю в корпорации «Норильский никель». Основные активы партнеры поделят пополам. У микрофона Елена Рыковцева.
По информации «Коммерсанта», решение о реструктуризации партнеры обсуждали в течение всего 2006 года. Но скандал задержания Михаила Прохорова в Куршевеле стал катализатором процесса. Источники газеты, близкие к владельцам «Интерроса», объясняют развод их желанием избавиться от необходимости постоянно согласовывать разные взгляды на стратегии развития отдельных бизнесов. «Коммерсант» сообщает, что непосредственно с Кремлем стороны вопрос не обсуждали. Источники «Ведомости» тоже утверждают, что конфликта между Потаниным и Прохоровым не было, а предстоящий развод объясняют разногласиями по стратегии развития находящихся под управлением «Интерроса» компаний. Прохоров хотел активнее инвестировать в водородную энергетику, а Потанин стремился агрессивнее развивать «Норникель». Эти источники тоже говорят, что скандал с недавним задержанием главы «Норникеля» в Куршевеле ускорил процесс. Но вот «Ведомостям» рассказали, что во второй половине января Путин встречался с Потаниным, хотя санкции на сделку в Кремле Прохоров и Потанин вроде бы не просили. «Комсомольская правда», которая формально по-прежнему принадлежит Владимиру Потанину, твердо и безоговорочно устами своего кремлевского корреспондента Александра Гамова заверила, со скандалом в Куршевеле этот развод абсолютно не связан. Про связь с Кремлем газета не распространялась вообще. Зато, на удивление, подробной оказалась бывшая собственность Владимира Потанина, газета «Известия». Она, во-первых, дала небольшой лирический портрет разводящихся. Они очень разные, Потанин и Прохоров. Первый небольшого роста, предпочитает носить свитера и вообще подчеркнуто скромен. Владимир Олегович – известный меценат и примерный семьянин. Вся его семья – символ здорового образа жизни и хорошего поведения. Все занимаются спортом, путешествуют вместе и так далее. Другое дело – Михаил Прохоров – самый известный и завидный жених современной России. 2-метрового роста, всегда модно одетый герой светской хроники. Михаил Прохоров избегает журналистов, но при этом все равно засвечен в скандалах. Последний, самый неприятный, случился примерно месяц назад во французском Куршевеле, где Прохорова задержала полиция. Там он примерил французские наручники, в то время как Потанин во вторник в той же Франции примерял орден искусств и изящной словесности. Очень они разные, и французы к ним относятся по-разному. Однако же «Известия» не склонны объяснять случившееся Куршевелем и также не склонны видеть в разводе руку Кремля. Редактор отдела экономики газеты Андрей Реут прогнозирует развитие событий так. А как же государство? В последнее время немало говорилось о том, что Норникель может перейти под контроль какой-нибудь крупной государственной корпорации. Но едва ли это случится в ближайшем будущем. Владимир Потанин уже много лет успешно доказывает свою лояльность властям, демонстрируя, что стратегический бизнес Норникеля в надежных руках. И то, что этот прибыльный актив окажется теперь в руках только одного крупного акционера, к тому же морально устойчивого, едва ли вызовет возражение. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 1 февраля британский композитор Брайан Фернихоу, лидер движения «Новая сложность», лауреат престижной музыкальной премии фонда Эрнста фон Сименса за 2007 год. Фонд фон Сименса основан внуком знаменитого промышленника и занимается пропагандой современной музыки. Обладателями его премии за 35 лет существования становились, в частности, Бенджамин Бриттон, Мстислав Ростропович, Даниэль Баренбойм. Брайан Фернихоу получил премию за последовательное изучение и углубление авангардистских находок, расширение возможностей музыкального исполнения. Это цитата. Особенно отмечено последнее оркестровое сочинение британского композитора «Внезапность», состоящее из 111 фрагментов. Брайану Фернихоу 64 года, он родился в Ковентре, музыкальное образование получил в Голландии и Швейцарии. Автор многочисленных симфонических сочинений, отличающихся композиционной сложностью и большим разнообразием. Считается одним из лидеров европейского музыкального авангарда. Человеки дня Радио Свободы, говорит лондонский музыкальный критик Ефим Барбан.
Мне довелось общаться с Брайаном Фернихоу и обсуждать с ним проблемы его творчества. Первое, что меня поразило в этом незаурядном композиторе и человеке, это редко встречающееся среди художников соединение большого таланта и личностной значительности. Фернихоу композитор оказался конгениален Фернихоу человеку. Из разговоров с ним запомнилась его страстная защита индивидуалистической традиции в музыке, которую он противопоставляет расплодившимся в современной музыке многочисленным направлениям. Направлением и течением. «Я верю», — заявил Фернихоу, — «в героический индивидуализм, получивший развитие в европейской музыке с середины XIX по середину XX века». Любопытно, что главными импульсами создания музыки, главными источниками вдохновения для британского композитора служат вовсе не чисто музыкальные идеи или технические задачи, а литературные и живописные произведения. Примером здесь может послужить его семичастный оркестровый цикл «Темницы воображения», навеянный гравюрами Пиранези. Среди повлиявших на его музыку художников Фернихоу называет Джексона Поллока, Роберта Мата и Фрэнсиса Бэкона. Композиторы, погрузившиеся только в звук, считает он, похожи на страусов, сунувших голову в песок. Долг композитора, по его мнению, приобщение к максимально возможному числу различных творческих практик. Фернихоу отвергает навешиваемые на него критикой ярлыки апологета усложненной авангардистской композиторской техники. «Для меня техника, — говорит он, — служанка более высоких идейных соображений, воплощенных в музыке. Я, как хирург во время операции, вскрываю и зашиваю отдельные участки духовного тела нашей цивилизации».
О человеке дня Радио Свободы говорил лондонский музыкальный критик Ефим Барбан. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите от радиоприемников. После новостей в эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам российский час Марины Тимашевой. Среди тем программы рассказ о новом журнале под названием «Jazz.ru». Не пропустите. Всего доброго.
Нужно помнить о жертвах Холокоста, чтобы больше никто не пострадал от фашизма и антисемитизма.
Арестованные причастны к заговору с целью похищения британского солдата-мусульманина.
Уважаемые депутаты, это огромный аванс.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не собираемся механически ограничивать возможности иностранного участия в российской экономике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.